С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Переговоры грузинской оппозиции с президентом страны Михаилом Саакашвили. Московские власти заявляют, что последствия взрыва газа в Москве будут ликвидированы в кратчайшие сроки. И расследование гибели в авиакатастрофе губернатора Иркутской области Игоря Есиповского. Вот такие темы, а также обзор западных газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В здании МВД Грузии в Тбилиси в эти часы проходит встреча президента Михаила Саакашвили с представителями оппозиции. В ней участвуют руководитель национального форума Каха Шартава, экс-министр иностранных дел Саламе Зурабишвили, бывший посол Грузии при ООН Иракли Аласаня и кандидат в президенты Ливан Гачичеладзе. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Мы, очевидно, сейчас узнаем у него какие-то подробности начавшихся переговоров. Георгий, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Встреча началась примерно полтора часа назад. Это первая встреча оппозиционных лидеров Саакашвили после начала акции протеста 9 апреля 2009 года. До сих пор оппозиция либо заявляла, что вообще не будет говорить Саакашвили, и что, например, процитирую выступление госпожи Саломе Зурабишвили на митинге, «необходимость диалога нашептывается дьяволом». Конец цитаты. Либо утверждала, что говорить с президентом будет только об его отставке и гарантиях безопасности для него и членов семьи после отставки. На проведении встречи активно настаивали международные организации и западные дипломаты, в частности, представитель Европейского союза Питер Сенненби. Как стало известно Радио Свобода, президент Саакашвили предлагает оппозиции разработать новую конституцию, согласно которой Грузия будет постепенно трансформирована в парламентскую республику. Но это предложение большинство оппозиционеров не устраивает, поскольку, во-первых, означает, что президент Саакашвили остается у власти еще несколько лет, и, во-вторых, некоторые оппозиционные лидеры, например, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе, имеют собственные виды на президентство, и они вовсе не желают трансформации президентской республики в парламентскую. У многих вызвало недоумение, что для встречи с политической оппозицией президент выбрал здание Министерства внутренних дел, только что построенное по очень оригинальному проекту. Нино Бурджанадзе заявила, например, что тем самым Михаил Саакашвили сам подтвердил, Грузия сегодня является полицейским государством. Но, по мнению ряда наблюдателей, глава государства тем самым пытается продемонстрировать, что все рычаги управления ситуацией остаются в его руках и тем самым направляет ясный сигнал оппозиции. Тем временем акции протеста продолжаются, несколько центральных проспектов столицы по-прежнему перекрыты, а пикетчики остаются у президентского дворца и здания правительства. Оппозиционеры обещают, что сразу по завершении переговоров направиться на митинг и сообщать собравшимся об их результатах. Александр?
Георгий, благодарю вас. Напомню, с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. И в продолжение темы. Грузинские эксперты, к которым «Радио Свобода» обратилась за комментарием, видят в переговорах между властью и оппозицией единственный выход из противостояния. Их мнение собирал наш корреспондент Олег Кусов.
Противостояние власти и оппозиции продолжается. У каждой стороны есть свои ресурсы. Вопрос в том, у кого этот ресурс больше, полагает главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе.
Если властям удастся в краткосрочной перспективе убрать все это с улиц центра Тбилиси, то это они посчитают успехом, потому что приближается 26 мая, День независимости Грузии, который всегда отмечался всеми властями предыдущими, начиная с Гамсахурди. То есть никогда не было так, чтобы правительство, власти не отмечали в той или иной форме эту дату. А вот сейчас, в нынешних условиях, это сделать невозможно, потому что как минимум площадь напротив здания парламента, она занята оппозицией. Поэтому мне кажется, что вот ближайшие задачи властей это является через переговоры или через иные методы давления на оппозицию, вот как-то расчистить вот это пространство и отметить 26 мая. Это раз. Но это тактическая задача, а не задача разрешения кризиса на долгие времена вперед. С другой стороны, оппозиция тоже понимает, что ресурс терпения у властей, он не безграничен. И задачей оппозиции является дотянуть до 26 мая своими ресурсами. А свои ресурсы у оппозиции – это сохранить заряд протестный, и в том числе и финансовые ресурсы. Почему? Потому что сохранение этого заряда, то есть вот люди, которых они привезли из регионов и так далее, они нуждаются в какой-то поддержке, в питании и так далее, а все это связано с финансовой. Поэтому у обеих сторон есть свои лимиты, свои ограничения этих ресурсов. И вопрос стоит так, вот у кого больше ресурсов на такое противостояние? И здесь ответ нелегкий. Если действительно ресурс терпения властей, он связан с 26 мая как фактором, тогда действительно власти находятся в цейтноте. А если власти, ну, найдут как-то там объяснение, вот почему они не будут отмечать этот день в Тбилиси, то, значит, у властей появляется безграничный ресурс терпения.
Так считает политолог Арчил Гегешидзе. Грузинские власти пытаются предложить оппозиции достойный выход из тупиковой ситуации, убежден глава молодежной грузинской организации «Лазаре» Джонни Кварцхелия.
До начала всех этих процессов, до 9 апреля 2009 года, оппозиция, она загнала себя в угол. Даже до начала этих процессов она не знала, что дальше делать, если вдруг власть не пойдет на уступки и, ну, не уйдет в отставку. Они твердо говорили, как это такое может быть, ни в коем случае. Мы требуем отставки президента, и он должен быть, и все. На вопрос, если вдруг не уйдет, что вы предпримете? Они говорили, мы знаем только одно, он должен уйти. Наблюдая со всеми этими, я лично чувствую и вижу, что власть как-то пытается помочь выйти из этой тупиковой ситуации именно оппозиции, поскольку они часть нашего государства, но они тоже граждане Грузии. Я думаю, что сейчас вот не время говорить об отставке президента. Да, конечно, понимаем, что есть очень много негативных моментов, которых надо как-то устранить, но если президент уйдет в отставку, это не выход из ситуации.
Говорила глава грузинской молодежной организации «Лазаре» Джонни Кварцхелия. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Я напомню, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», и грузинская тема станет одной из основных в этой программе, которую, как всегда, ведет Андрей Шары. Кроме того, центральная тема этого выпуска – это расследование гибели губернатора Иркутской области Игоря Есиповского, а также то, что сборная России во второй раз подряд стала чемпионом мира по хоккею. Почему спортивная победа воспринимается массовым сознанием как свидетельство превосходства России над Западом? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А сейчас в эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии число пострадавших при взрыве у здания городского отдела внутренних дел в Назране возросло до 4. В Иране апелляционный суд пересмотрел приговор по делу американской журналистки иранского происхождения Роксаны Собери. Суд заменил 8 лет лишения свободы на 2 года условно. По словам адвоката, в ближайшее время Собери выйдет на свободу. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. Организация Объединенных Наций называет массовым кровопролитием события последних дней на севере Шри-Ланки, где правительственные войска подавляют последний очаг сопротивления тамильских сепаратистов. По многочисленным сообщениям из района боев, только за 2 суток там погибли не менее 400 и были ранены более 1200 человек, главным образом мирные жители. Папа Римский Бенедикт XVI, который прибыл сегодня с визитом в Израиль и на палестинские территории, призвал к созданию по соседству с Израилем независимого палестинского государства. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте продолжим палестинско-израильскую тему. Как мы с вами, не будем скрывать от наших слушателей, договорились заранее, и речь пойдет об очень интересном интервью, которое дал король Иордании.
Да, британская «Таймс» сегодня продолжает обсуждать это интервью. Абдалла дал газете интервью, на самом деле, в воскресенье, но сегодня по этому поводу редакционная статья в британской газете. Напомню, что было сказано в этом интервью. Король заявил, что решение палестино-израильской проблемы – это решение не по линии двух государств, а по линии 57. Только так можно будет избежать следующего вооруженного конфликта, который, по мнению короля, случится неизбежно в ближайший год-полтора, если не будет найдено решение и срочно. Король подчеркнул, что больше государств-членов ООН в настоящее время признают Северную Корею, чем признают Израиль, что само по себе показательно. Но замечу при этом, что, несмотря на то, что король призвал выступать единым фронтом 57 государств, и таким образом вести переговоры с Израилем, он не предоставил никаких деталей того, как собирается решать две наиболее болезненные сейчас проблемы. Прежде всего, он ничего не сказал о проблеме Иерусалима, сказал только, что из символа конфликта этот город должен превратиться в символ надежды. И ничего не сказал по поводу голландских высот, которые Сирия по-прежнему хотела бы вернуть в себе. В редакционной статье на это интервью «Таймс» пишет, что давно условия для мирного урегулирования не были столь подходящими. Молодой король в следующем месяце отпразднует десятилетие на троне, и за это время успел зарекомендовать себя, получить себе репутацию человека, способного говорить и с западными правительствами, понимающего арабское население и ведущего диалог с Израилем. Он настаивает на том, что арабский мир устал от конференций по ближневосточному урегулированию, которые приводят только к очередным дорожным картам, то есть не приводят ни к чему. Экономический кризис и растущее влияние Ирана, подчеркивает «Таймс», заставляют сейчас и Сирию изменить свой подход. Последние два десятилетия, в ходе которых Сирия пыталась вернуть себе голландские высоты на основе двусторонних отношений с Израилем, ни к чему не перевели. Благоприятные условия для ближневосточного урегулирования, по мнению газеты, создает также фактор Барака Обамы в США и нового, намного более сильного и уверенного в себе правительства в Израиле.
Ну, отмечу, что другие комментаторы как раз наличие нового и очень уверенного в себе правительства в Израиле называют как одним, теперь как это одно из новых препятствий на пути к ближневосточному диалогу. Но это мнение «Таймс».
Ну, это действительно так, но «Таймс» подает это немножко иначе, что с сильным правительством легче вести переговоры, какие бы сложные они ни были, чем с правительством, которое шатается. Вот в этом смысле более как бы благоприятные условия для мирного процесса.
Ирина, о чем следующая статья?
Очень любопытная сегодня публикация в американской газете «Нью-Йорк Таймс». Это статья бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Статья называется «Стол для тиранов». Представьте себе выборы, результаты которых известны, и все кандидаты недостойны поста. В любом демократическом обществе такое голосование считалось бы фарсом. И тем не менее, именно таким будет голосование Генеральной Ассамблеи ООН, когда она будет заполнять вакансии в Совет по правам человека. На 18 мест в Совете сейчас претендуют всего 20 стран. Эти места разделены по 5 географическим регионам, и 3 из 5 предоставили количество кандидатов, равное количеству вакансий. Так что возможность выбрать лучшего просто отсутствует. Правительства, похоже, забыли свое обещание создать международный орган, который должен защищать людей и отстаивать их права там, где они нарушаются, пишет Вацлав Гавел. В регионе Латинской Америки отсутствие соревнования позволило Кубе подать заявку на возобновление членства в Совета. Азия подала 5 заявок на 5 мест, в числе претендентов Китай и Саудовская Аравия. А в Восточной Европе, которая включает в себя весь регион, который когда-то был за железным занавесом, на 2 места претендуют Россия и Азербайджан. Хорошо, что хоть Венгрия выставила свою кандидатуру третьей, чтобы обеспечить хоть какой-то соревновательный процесс, пишет Гавел. Как и граждане Азербайджана, Китая, Кубы, России и Саудовской Аравии, пишет президент Гавел, я знаю, что значит жить в стране, где государство контролирует политическую жизнь, подавляет оппозицию и свободы слова. Государство, которым не безразлично судьба Совета по правам человека ООН, не могут оставаться равнодушными к нынешней ситуации. «Нью-Йорк Таймс» публикует.
Ирина, у нас осталось секунд 30. Очень коротко можем обозначить газету и тему.
Газета Wall Street Journal, европейское издание, обрушивается сегодня на саммит Восточного партнерства ЕС, который прошел в Праге на прошлой неделе. Заключительный документ встречи, пишет газета, не стоил бумаги, на которой он напечатан. Приглашенные на встречу страны Украина, Молдавия, Белоруссия, Грузия, Армения и Азербайджан – это страны европейские. Они могут быть кавказскими, черноморскими или каспийскими, но тем не менее они при этом остаются европейскими. Так почему в документе отсутствует концепция членства в ЕС, спрашивает газета и предлагает создать другой документ Европы в 21 веке, которая должна быть только единой и свободной.
Ирина, спасибо. Напомню, Ирина Лагунина познакомила нас с свежими европейскими и американскими газетами. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве в минувшие выходные произошел пожар, принесший городу серьезные убытки, оставивший около 100 тысяч москвичей без телефонной связи. Пламя из разорвавшейся газовой трубы на юго-западе Москвы было таким сильным, что пожару присвоили самую высокую степень сложности. С подробностями мой коллега Данила Гальперович.
Пожар, который был потушен лишь через 15 часов после того, как возник, был одним из самых мощных в новейшей истории Москвы. По свидетельствам очевидцев, столб пламени, загоревшегося после полуночи с субботы на воскресенье, в первые часы поднимался на 200 метров, а жар чувствовался за полкилометра. Жителей ближайших домов эвакуировать не пришлось. Они сами выбежали из своих жилищ, чтобы посмотреть на происходящее. Зато эвакуировать пришлось машины, стоявшие неподалеку. С некоторыми этого сделать не успели. 12 автомобилей сгорели дотла. На место аварии практически сразу приехали министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и мэр Москвы Юрий Лужков. Московский градоначальник сразу исключил возможность теракта.
По моему убеждению, на 99%, конечно, мы еще основательно поисследуем техногенную катастрофу. Труба большого диаметра, 1020 миллиметров, то есть метр диаметром, с давлением 12 атмосфер. По всей видимости, из-за каких-то причин, может быть, толчок давления, может быть, другая причина, разорвалась.
Вслед за Лужковым версию о теракте отвергли исследователи, приехавшие на место происшествия. Однако им еще предстоит разбираться с этим случаем, причем собрать какие-либо вещественные доказательства будет крайне затруднительно. Огонь расплавил асфальт не только на месте горения, но и далеко вокруг. Видимо, потому что неясно еще толком ничего, возможность того, что это была не катастрофа, а теракт, еще будет проверяться. Пострадавших от бедствия такого масштаба, к счастью, совсем мало. 5 человек с ожогами были доставлены в больницы. Юрий Лужков говорит, что городские власти компенсируют ущерб не только обожженным, но и потерявшим в огне собственность.
Это ситуация городская, и мы ее должны скомпенсировать с тем, чтобы не было ущерба для тех, кто в эту аварию попал и пострадал.
Около 4 часов дня воскресенья пожар был наконец потушен. И тогда же первый заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что восстановительные работы будут начаты незамедлительно.
Через сутки мы этот проезд открываем. И к концу завтрашних суток открываем второй проезд, там будет связано с заменой асфальтового покрытия, потому что нам придется пройти под дорожным полотном. При этом еще раз хочу подчеркнуть, что вся система энергообеспечения, теплообеспечения города работает без сбоев. Отсутствие газа никак не отражается на потребителях, потому что по системам резервирования все магистрали газовые и все потребители сегодня получают газ.
Стоит добавить, что многие москвичи отнеслись к событию с большим любопытством и снимали его на мобильные телефоны. Более 30 таких видеозаписей государственное телевидение России разместило на своем интернет-сайте. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к российским региональным городским темам. В Петербурге руководство технических вузов всерьез озаботилось тем, как повысить творческую продуктивность мышления будущих инженеров и программистов с помощью гуманитарных дисциплин. Такая практика уже присутствует в учебной программе СБГУ ИТМО Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики сегодня герой дня. Только что его команда заняла первое место на чемпионате мира по программированию 2009 года в Стокгольме. Победа достается вузу уже второй раз подряд. Но руководство не собирается почивать на лаврах, по-прежнему уделяя самое серьезное внимание поиску талантливых абитуриентов, что особенно непросто в условиях новых правил приема вуза, говорит ректор университета, член-корреспондент России Российской академии образования, председатель Совета ректоров вузов Петербурга и вице-президент Союза ректоров вузов России профессор Владимир Васильев.
Мы проводим школьные олимпиады, интернет, у нас заочная школа по программированию, различные летние, весенние, зимние, форумы и так далее. По минимуму порядка 300 вот таких топ-уровневых ребят в области информационных технологий. 300 человек по всей Российской Федерации. Следующий срез, который является талантливыми тоже, безусловно, ребятами, но не топовыми, это порядка 5000. Наша задача 300 и вот этих 5000 привлечь к себе. На это нацелен университет. Если говорить из топового уровня, из 300, мы работаем порядка 40-45 человеками. Из 5000 следующего уровня у нас порядка 400 человек. Для одного университета это концентрация, это эффект синергетики, когда собираются все вместе талантливые ребята. Кто у нас наибольшие конкуренты, это Московский госуниверситет. Остальные ребята, они рассеиваются по другим не менее плохим вузам. Это Новосибирский, это Томский, Санкт-Петербургский университет, это Красноярск, Дальневосточный, Саратовский тот же самый университет, Уральский госуниверситет, барнаульские ребята неплохие. То есть мы не говорим о монополизации рынка, мы говорим о некоторой системе, которая выстроена. Крайне является важным то, что, поддерживая вот это ядро, условно 10%, вокруг нас мы пытаемся создать единую среду общероссийскую через эти же олимпиады.
При всей неоднозначности своего отношения к ЕГЭ Владимир Васильев выступает за разумное сочетание единого госэкзамена, дающего шанс поступить в вуз абитуриентам из маленьких городов и деревень, и олимпиады, тоже выявляющих талантливых школьников по всей России. Что же касается самого университетского обучения, то тамошние технари отнюдь не чужды литературы и искусства, и это сознательная политика вуза, говорит член команды победительницы чемпионата мира по программированию Максим Буздалов.
У нас на первом курсе история, на третьем курсе, и на пятом есть философия, а с первого по четвертый курс в разные моменты появляются различные сферы культурологии. Изучаются архитектура, стили художественные Западной Европы.
Сам Максим увлекается музыкой.
Есть такое направление прогрессивный рок. В конце 60-х, начале 70-х годов стали появляться люди, команды, которые объединяли идеи рока и классической музыкой, с джазом, с фолк. Достаточно богатый потенциал был у этих команд, то есть они повлияли во многом на последующую музыку. Я вот изучаю их материалы и стараюсь тоже что-то творить. Это помогает держаться на плаву, когда чувствуешь, что все плохо. Если что-то в университете нехорошо, если какое-то соревнование там проиграли, все равно есть такое ощущение, что даже если я в программировании в каком-то смысле не состоюсь, то вот есть еще одна ниша.
Университет вообще славится своими творческими проектами. Один из них – сотрудничество с Эрмитажем, совместные научные исследования, обмен опытом по сохранению музейных экспонатов. Например, студенты проводят бесконтактное сканирование экспонатов, получают трехмерные модели для восстановления утраченных фрагментов, проводят лазерную чистку скульптур и заодно, естественно, приобщаются ко всему тому, что может дать им Эрмитаж. Знаменитый конфликт физиков и лириков таким образом превращается во взаимное обогащение. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса новости культуры, рубрика «Политика онлайн» и очередная история Запада и Востока. Но пока в Москве 16:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси в здании МВД Грузии проходит встреча президента Михаила Саакашвили с представителями оппозиции. Перед началом переговоров стороны заявляли о различии в подходах. Власти были готовы обсуждать только конституционную реформу и выборы мэра Тбилиси, а оппозиция утверждала, что будет говорить только об отставке Михаила Саакашвили. В Ингушетии число пострадавших при взрыве у здания городского отдела внутренних дел в Назрани возросло до 4. Взрывное устройство было заложено в мусорном баке, сообщил представитель МВД республики. Все пострадавшие – сотрудники милиции. В Иране апелляционный суд пересмотрел приговор по делу американской журналистки иранского происхождения Роксаны Сабири. Суд заменил 8 лет лишения свободы на 2 года условно. По словам адвоката, в ближайшее время Сабири выйдет на свободу. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. Организация Объединенных Наций назвала массовым кровопролитием события последних дней на севере Шри-Ланки, где правительственные войска подавляют последний очаг сопротивления тамильских сепаратистов. По многочисленным сообщениям из района боев, только за двое суток там погибли не менее 400 и были ранены более 1200 человек, главным образом мирные жители. Папа Римский Бенедикт XVI, который прибыл сегодня с пятидневным визитом в Израиль и на палестинские территории, призвал к созданию по соседству с Израилем независимого палестинского государства. На территории Грузии начинается активная фаза военных учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Сегодня официальное открытие маневров. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. По факту крушения вертолета, в котором погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, возбуждено уголовное дело, предварительно по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Для расследования причин катастрофы в Иркутск прибыл министр транспорта Игорь Левитин. 12 мая в Иркутской области день траура. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В полукилометре от места падения вертолета, в котором погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, уже разбит лагерь и установлены палатки сотрудников оперативных групп и штаба, которые занимаются выяснением причин катастрофы, говорит представитель МЧС.
Проводятся следственные мероприятия. После окончания этих следственных мероприятий тела погибших, скорее всего, сегодня к 18 часам будут доставлены в город Иркутск.
В Иркутск сегодня утром прибыл министр транспорта Игорь Левитин. Он будет координировать расследование причин аварии. По предварительным данным, вертолет, на борту которого помимо губернатора Игоря Есиповского находились председатель правительства Иркутской области Михаил Штонт, телохранитель Александр Шостак и пилот Виктор Кунев, потерпел крушение в 125 километрах от Иркутска в районе населенного пункта Большое Галаушное 10 числа. 12 мая в Иркутской области объявлен днем траура. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен вице-премьер Иркутской области Сергей Сокол. Следствие устанавливает, что стало причиной катастрофы и с какими целями губернатор совершал этот полет. По некоторым данным, чиновник летел на охоту. Говорит политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
На самом деле, действительно, в регионах, и особенно в таких далеких и крупных регионах, как, скажем, Иркутская область или Красноярский край, власть губернатора очень сильна, во-первых, а во-вторых, ему приходится пользоваться воздушным транспортом и по производственным, и не обязательно по производственным необходимостям. Можно вспомнить события нескольких лет назад, когда на вертолете разбился генерал Лебедь, губернатор соседнего Красноярского края. Это было связано тогда с тем, что он совершал инспекционную поездку, а по размерам и Иркутской области, и Красноярского края затруднительно в этих поездках использовать автомобильный транспорт, и волей-неволей губернатор использует вертолет.
Вы можете сделать некий прогноз, кто станет губернатором?
Вы знаете, довольно сложный вопрос, потому что Иркутская область в этом смысле многострадальная. Там за последние 3 года поменялось уже 3 губернатора. Сейчас назначен исполняющим обязанности Сергей Сокол. Вполне возможно, что именно он и будет действующим губернатором, поскольку трудно предположить, что снова пойдут на риск менять и ставить абсолютно нового человека и таким образом как бы рисковать той относительной стабильностью, которая сейчас имеется.
Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин уже выразили соболезнования родным и близким погибшего губернатора. Игорь Есиповский стал 3-м губернатором, погибшим в катастрофе вертолета. Ранее погибли глава Красноярского края Александр Лебедь и руководитель Сахалина Игорь Фархутдинов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Нью-Йоркский Линкольн-центр, центр искусств имени Линкольна, празднует свое 50-летие. На территории центра располагается дюжина культурных учреждений, включая оперу «Метрополитен», балет «Нью-Йорк-Сити», «Джаз-центр» и другие. На сценах центра выступали Мария Каллас, Лучано Паваротти, Монсеррат Кабалье, Леонард Бернстайн, Курт Мазур и другие выдающиеся деятели культуры. Центр Линкольна будет отмечать свой юбилей в течение года. В октябре Тайваньский национальный дворцовый музей покажет экспонаты из одноименного Пекинского музея. Тайвань не готов к ответному жесту, так как опасается, что экспонаты Тайваньского музея, окажись в Китае, могут быть конфискованы. В 49 году гоминьдановцы вывезли в Тайбэй большую часть коллекции Пекинского императорского дворца. В минувший уикенд американская актриса Мия Фарроу прекратила голодовку, которую она проводила в знак солидарности с населением суданской провинции Дарфур. 64-летняя актриса прекратила голодовку по совету врачей. Она не принимала пищу в течение 12 дней. Непосредственным поводом голодовки послужило решение властей Судана выслать из страны представителей иностранных гуманитарных организаций. На фестивале в Канне, который открывается в среду в рамках программы «Особый взгляд», будет показана новая лента иранского режиссера курдского происхождения Бахмана Багади «Никто не знает о персидских котах». Картина рассказывает о двух молодых музыкантах, которые планируют участие в фестивалях европейской музыки, вопреки репрессиям и запретам на их музыку на родине. Некоторые ленты Багади, лауреата престижных международных премий, запрещены в Иране. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Летом 2007 года иранская полиция совершила рейд на нелегальный концерт рок-музыки в 40 километрах от Тегерана. В результате рейда было арестовано 230 человек. Министерство культуры Ирана вот уже три десятилетия борется с культурой. Объекты борьбы – фильмы, книги, женщины, поющие соло, западные музыкальные инструменты. Судя по многочисленным историческим прецедентам, подобные министерства во все времена гекалитрами пили кровь у культуры. Разрушали храмы, церкви, синагоги, кирхи, разводили костры из книг, бросали бульдозеры против картин, размагничивали пленки и записи. И все это они делали ради чистоты идей, высокой нравственности, будущего детей и внуков, но при этом не безвозмездно. Я не знаю, почему новый фильм иранского опального режиссера называется «Никто не знает о персидских котах». Но я знаю, что культура, как эти самые коты, всегда падает на четыре лапы. В наши дни у кота по имени культура есть мощные союзники. DVD, YouTube, интернет. С такими союзниками кот не пропадет.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Странный теологический аспект официозных торжеств по поводу Дня Победы в России. В очередном выпуске рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
Официозные торжества, мероприятия и речи, посвященные Дню Победы в России, вызвали довольно странную реакцию одного из активных комментаторов в русском интернете. Казалось бы, мелочь, но уцепившись за неловкие слова, он, этот комментатор, вытаскивает целый мировоззренческий пласт, обрамляя его к тому же вопросами и вовсе теологическими. Так что этот выпуск рубрики «Политика онлайн» можно было бы назвать философским. Однако все по порядку. Сергей Митрофанов опубликовал на сайте Polit.ru колонку под названием «Память кошки». Там он излагает сюжет, который начинается с самого немудреного происшествия.
«Между дачной суетой, выгружая из машины вещи, я услышал следующие назидательные слова. Говоря о необходимости чтить победу, президент, между прочим, сказал: «Человек отличается от других обитателей нашей планеты тем, что у него есть душа и память».
Казалось бы, что тут особенного? Просто патетические слова, сказанные в подходящий торжественный момент. За что же здесь уцепился публицист с Политру? Что особенного сказал Дмитрий Медведев?
Собственно, сказал исключительно ради литературной связки, чтобы далее перейти к объяснению, почему через 64 года после войны решили наградить Вязьму, Кронштадт и Наро-Фоминск. Вспомнили, вот и наградили. А чтобы еще лучше помнить, кого наградили, а кого нет, еще и в столице решили продублировать памятные знаки, чтобы в дальнейшем особенно не трудиться вспоминать, кого наградили, а кого нет. Они тоже достойны того, чтобы, помимо, естественно, тех монументов, которые есть в самих городах, и в Москве были знаки, свидетельствующие о присвоении почетного звания. потому что мы хоть и единственные, кто имеет память на планете, но ведь и тоже забываем, как ни странно, если нет соответствующего знака или документа перед глазами. Очень мудрый на самом деле и технологичный подход. Городов-то в России вон сколько.
Действительно, ничего особенного, казалось бы. Но Сергей Митрофанов продолжает.
Но слова все равно как-то чиркнули и совершенно не по поводу Вязьмы, Кронштадта и Наро-Фоминска. Комментируя инициативу, многие обозреватели так и начинали сложного умиления. Свое заключительное слово президент России Дмитрий Медведев начал по-философски, тем самым как бы признавая экзотическое отступление от протокола. Хотя в былое время резонно спросили бы, если по-философски, то по какой философии? По мистической или по материалистической?
И вот здесь главная претензия публициста Сергея Митрофанова к президенту Дмитрию Медведеву. Она носит философский, даже теологический характер.
Мы, по словам Медведева, оказывается, единственные обитатели планеты. То есть единственно обитающие, живущие среди других живущих, у которых есть душа, и которые поэтому что-то помнят. Что, впрочем, кажется и вполне церковная точка зрения, хотя и не универсальная при этом. Безусловно, президент не хотел ничего плохого. Он просто с подачи какого-то завернутого на красивости спичрайтера не очень удачно обосновал, какая вдруг возникла необходимость через 64 года после войны снова награждать города. Получилось, потому что цари природы, потому и награждаем, когда захотим. Поскольку, если Бог создал человека и благословил их, книга Бытия, то тем самым он уравнял всех обитателей, в том числе и по гражданским правам. День седьмой, суббота, не делай вон и никакого дела ни ты, ни скот твой, книга Исхода. И праздный год в седьмой год, оставляя ее, землю, лежать в покое, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, книга Исхода. Вот типично по-русски, взять и со всеми перессориться на ровном месте. Получилось, надо думать, все-таки случайно, а не специально, что, празднуя победу над фашизмом, пытавшимся утвердить на Земле ни много ни мало биологическое превосходство одних обитателей планеты над другими, мы вдруг ляпнули прямо противоположное. Сами ненавязчиво лишили миллиарды других обитателей планеты права души и, соответственно, права на жизнь.
Можно, конечно, счесть, что Сергей Митрофанов просто передергивает. Но вопрос о том, есть ли душа у животных или ее нет, действительно чрезвычайно важен для человечества и для христианской теологии в частности. Скажем, знаменитый теолог Ориген Александрийский посвятил этой проблеме часть главы в одной из главных своих книг. Параграф 1 этой главы, она называется «О душе», заключает в себе рассуждение автора о том, есть ли душа у животных, и особенно занимает автора вопрос, есть ли душа у животных, которые, как он пишет, «пребывают в водах». Ориген отвечает утвердительно и замечает, что, цитирую, «кровь всех животных есть душа их». Конец цитаты. Душа, по убеждению автора, наличествует и в существах, лишенных крови – устрицах, улитках и пчелах. Точно так же Ориген считает, что у ангелов тоже есть душа. Но вернемся от теологии к политике, точнее, к социальной психологии современной России. Я спросил автора статьи на сайте Polit.ru Сергея Митрофанова, почему он вдруг обратил внимание на обычные, вроде бы, слова президента Медведева.
Говоря об истории, и тем более об истории Великой войны, всегда рискуешь нарваться на торпедирующую вашу идеологию пласты иных культур. И вряд ли корректно обвинять политика, если он, раскрашивая свою речь, вдруг попадает в темный лес разночтений. По сути, ведь наши праздничные мероприятия ничем не отличаются от тех же мероприятий в Европе, высадки союзников. Те же речи, те же ветераны, те же, в принципе, слова. Но мы нации очень обидчивые. И вместе со стандартными юбилейными рассуждениями мы всегда еще пытаемся протащить свою обиду на весь мир, который недооценивает, забывает наши подвиги, неправильно их интерпретирует. Мы как бы на самом деле продолжаем свою войну, будучи уже другими. И здесь я уже бы не дал спуску. Победить фашизм без мировоззренческой антитезы, гуманизма, ну, вряд ли было возможно. Если мы, празднуя победу над фашизмом, вдруг начинаем каким-то образом, пусть даже и в такой анекдотической форме, подчеркивать свое биологическое превосходство, мне кажется, что это достойно, по крайней мере, фельетона.
Сергей Митрофанов, автор статьи «Память кошки», опубликованной на сайте Polit.ru. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси в здании МВД Грузии проходит встреча президента Михаила Саакашвили с представителями оппозиции. В Ингушетии число пострадавших при взрыве у здания городского отдела внутренних дел в Назране возросло до 4. В Иране апелляционный суд пересмотрел приговор по делу американской журналистки иранского происхождения Роксаны Сабири. Суд заменил 8 лет лишения свободы на 2 года условно. Китай подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. Организация Объединенных Наций назвала массовым кровопролитием события последних дней на севере Шри-Ланки, где правительственные войска подавляют последний очаг сопротивления тамильских сепаратистов. Многочисленным сообщениям из района боев только за 2 суток там погибли не менее 400 и были ранены более 1200 человек.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В России сокращается спрос на иностранную валюту. Последняя статистика Центробанка свидетельствует, в частности, что уже в марте общий спрос населения на наличную валюту сократился сразу на четверть и впервые за последние 10 месяцев оказался меньше предложения валюты на рынке. Падение спроса на валюту ведет к дальнейшему укреплению курса рубля. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
В марте, как уже сообщал Центральный банк, доля валютных вкладов в общем объеме частных банковских вкладов в России впервые за последние 8 месяцев сократилась с 34 до 32,9%. Сокращение вроде небольшое, но если вспомнить, весной прошлого года доля валютных вкладов едва превышала 20%. Теперь стало известно, что на этом фоне резко упал в течение марта и общий спрос населения на наличную иностранную валюту к уровню февраля сразу на 24%. Из Москвы заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Эти вещи связаны между собой. Связующее звено есть укрепляющийся рубль. Укрепление рубля приводит к тому, что падает, во-первых, спрос населения на валюту, и, во-вторых, при прочих равных, доля валютных вкладов тоже сокращается, хотя бы потому, что стоимость валюты девальвируется по отношению к рублю.
Падающий спрос на наличную валюту со стороны населения привел к тому, что в марте российские банки ввезли в страну лишь менее 100 миллионов долларов в пересчете. Это почти в 15 раз меньше, чем в феврале, отмечает Центральный банк России, и абсолютный минимум за последние 12 лет. Впрочем, это лишь один из каналов поступления в страну иностранной валюты. Алексей Павлов.
Поток валюты может идти в страну, во-первых, это могут быть потоки, связанные с экспортной выручкой, выручные валютные средства, они возвращаются в страну и конвертируются в рубли на валютном рынке. Вторая возможность – это непосредственно капитальные потоки. Они, как правило, связаны с тем, что инвесторы напрямую, которые готовы инвестировать у нас в стране, они переводят сюда свои валютные средства и здесь, опять-таки, их конвертируют в рубли. Сейчас наблюдается приток как по одному, так и по другому каналу, поскольку, во-первых, дорогая нефть и существенное сокращение импорта позволяет увеличить поток от экспортной выручки, и, во-вторых, поток по капитальному счету сейчас тоже нарастает, поскольку западные инвесторы активно сейчас вкладываются в развивающиеся рынки, в том числе и в наш рынок, и это, в общем, второй канал, по которому валюта поступает в страну. Предложения валюты более чем достаточно.
Спрос на иностранную валюту снижается сегодня в России не только со стороны населения. Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Спрос со стороны банков и компаний на валюту тоже снижается. Почему? Потому что идет снижение долговой нагрузки. И мы знаем, что большая часть долга частного сектора российского номинирована в валюте. Но так как выплаты идут, в общем, достаточно плотно, скажем, смотря по этому году, то первые и вторые кварталы пиковые. То есть по мере снижения долговой нагрузки частным сектором будет снижаться и спрос на валюту.
То есть падает спрос на валюту как со стороны населения, так и со стороны российских компаний и самих банков. Проявляются три фактора, которые в последнее время определяют динамику обменного курса российского рубля, полагает Марк Рубинштейн, разумеется, на фоне действий самого Центрального банка.
Первое – это понимание того, что рубль достиг своего минимума в феврале. Второй фактор – то, что долговая нагрузка в общем снижается и население, и корпоративного сектора. Еще есть третий фактор, который я хотел бы отметить, и он связан с тем, что начинается небольшое увеличение спроса на инвестиции, я имею в виду в Россию. То есть я говорю не только о рынках ценных бумаг, я говорю про другие активы. Понимание того, что активы всевозможные в России достаточно дешевы, оно укрепляется и растет инвестиционный спрос. Инвестиционный спрос, он, естественно, фондируется рублями. То есть это осуществлять покупки нужно в рублях, и этот процесс, он тоже поддерживает спрос на рубли. Вот это тоже третий фактор, который, я думаю, будет помогать рублю удерживать свои позиции, может быть, их немного укрепить. Я думаю, они укрепились бы больше, если бы ЦБ не противодействовал этому укреплению. Я думаю, ЦБ и дальше будет противодействовать сильному укреплению рубля. И связано это прежде всего с тем, что цены на энергоносители остаются значительно ниже прошлого года. И для сбалансированности бюджета ослабленный рубль эту цель помогает осуществить, сбалансировать бюджет.
Алексей Павлов, инвестиционная компания «Арбат Капитал».
Совокупный спрос на валюту как со стороны населения, так и со стороны компаний банков у нас определяется исключительно динамикой валютных курсов. Сейчас рубль укрепляется, поэтому ситуация такова, что спрос со стороны как населения, так и компаний банков, естественно, на валюту снижается. В свою очередь, динамика рубля, она у нас определяется валютными потоками. И в настоящий момент ситуация такова, что приток валюты в страну достаточно большой, что увеличивает спрос на рубль, и, соответственно, рубль укрепляется. То, что мы наблюдаем на протяжении последних нескольких месяцев. То есть в настоящий момент компаниям и населению нет необходимости запасаться валютой, как это было в начале года, когда рубль стремительно дешевел. С этим, наверное, связан тот факт, что сейчас спрос на валюту небольшой.
В целом, частными лицами в России в марте было куплено в обменных пунктах и в кассах банков наличной иностранной валюты на сумму на треть меньшую, чем в феврале, сообщил Центральный банк. При этом объем покупок наличных долларов сократился за месяц на 26%, а наличных евро на 44%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Бельгии. В двуязычной Бельгии вновь разгорелась дискуссия на тему, что делать с франкоязычными детьми, чтобы они говорили по-нидерландски. Почему многие валлоны, проучив нидерландский в школе в течение 12 лет, не в состоянии сказать на языке больше одного-двух предложений? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко.
В 1996 году бельгийский политик Лорет Онкелинкс, тогда министр образования Валлонии, выступила с амбициозным лозунгом «Все в билингвы к 2001 году». 10 лет спустя, в августе 2006-го, тогдашний премьер фламандского правительства Ив Летерм в интервью французской газете «Либерасьон» дал более скептическую оценку ситуации и произнес фразу, которая впоследствии превратилась в анекдот. «Apparemment, les francophones ne sont pas en état intellectuel d'apprendre le néerlandais». Или, по-видимому, интеллектуальный уровень франкоговорящих бельгийцев не позволяет им овладеть нидерландским языком. Далеко не все франкоязычные граждане восприняли иронию фламандского премьера с юмором. Однако, обижайся, не обижайся, а, как говорится, воз и ныне там. Недавно журналисты франкоязычной половины публичного бельгийского телевидения РТБФ решили провести массовый опрос учеников валлонских и брюссельских школ и попробовать серьезно ответить на вопрос, почему фламандцы говорят и пишут на двух государственных языках гораздо лучше своих франкоязычных соотечественников. Может быть, дело в недостатке мотивации? А если так, то почему у фламандцев она есть, а у валлонов нет? Или Ив Летерм прав? Журналистка франкоязычной телекомпании РТБФ Аник Капель пристает к прохожим на улицах Валлонского и Брюссельского столичного округов с вопросом. Мы ищем кого-нибудь, кто говорит по-нидерландски. Нет, я ничего не понимаю. Вы не могли бы говорить по-французски, мадам? Я говорю по-французски, я ничего не понял. Иногда попадается респондент, который медленно и осторожно произносит по-нидерландски. Я много работала с голландцами. Они Современная франкоязычная школа не обладает необходимыми инструментами для воспитания настоящих билингвов. Некоторые ученики, которых мы опросили, оказались не способны построить даже простейшую фразу на нидерландском. Не смогли ответить по-нидерландски на самые простые вопросы, типа «Who out ben je?» – «Сколько тебе лет?» или «What will you later worden?» – «Кем ты хочешь стать?» Большинство учеников могут кое-как поддержать разговор на базовом уровне, но и то с большим трудом. Рассказала Аник Капель в интервью франкоязычному бельгийскому радио. Официальная статистика только подтверждает эту невеселую картину. Как пишет франкоязычная пресса, наши северные соседи разбили нас на голову. Языковые экзамены, которые проводит организация CELOR по отбору госслужащих, успешно сдают 56% фламандцев и лишь 37% франкоговорящих кандидатов. Дипломатический тест проходит 7 из 10 фламандских кандидатов и лишь 2 из 10 франкоговорящих. В некоторых школах, где практикуются более современные методики изучения языка, дела уже идут на поправку, но такие положительные примеры – редкость. Мы посетили одну очень интересную школу в городе Анс, которая первой ввела методику погружения. Там мы поговорили с учениками, которые с детского сада следовали этой методике. У всех этих учеников превосходный нидерландский на пассивном уровне. Они понимали абсолютно все, что я им говорила. Мы записали с ними 20-минутное интервью на нидерландском, и у нас также ни разу не возникло проблем с взаимопониманием. Они свободно выражали свои мысли. Конечно, они допускали типичные для франкоговорящих ошибки в синтаксисе. У них сильный акцент, но они свободно могут функционировать в нидерландскоязычном обществе. Согласно последним данным, у нидерландского во франкоязычных бельгийских семьях появился еще один конкурент – английский. 68% франкоговорящих родителей предпочли бы, чтобы их дети в качестве второго языка изучали английский. И только 27% делают ставку на нидерландский. И еще 2% на немецкий, третий государственный язык в Бельгии. Выпускающий редактор франкоязычной телепрограммы «Question à la une» Марк Бувьер делает из исследования Аник Капель удобный вывод. Франкоговорящие бельгийцы просто не хотят учить нидерландский по разным причинам. Кто-то утвердился во мнении, что это некрасивый язык. Большинство пеняет на обязаловку в школе, которая якобы отбивает весь энтузиазм. Те, кому удается свободно выучить язык, будь то нидерландский или любой другой, добиваются этого не благодаря занятиям в школе, а благодаря личным усилиям. Чтению иностранной прессы, путешествиям, учебе за рубежом и, самое главное, благодаря любви или хотя бы неподдельному интересу к культуре, с которой этот язык ассоциируется, пишет Бувьер в своей авторской колонке. На его взгляд, чтобы решить проблему недостаточного знания нидерландского языка во франкоязычном сообществе, необходимо прежде всего перестать воспринимать фламандцев как врагов. Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вкратце, некоторые темы следующего часа программы. В первую очередь поговорим о роли спорта в общественном сознании в России. Почему столь агрессивна реакция болельщиков на победу российской сборной на чемпионате мира по хоккею? Также, конечно, вернемся к теме расследования гибели в авиакатастрофе губернатора Иркутской области Игоря Есиповского. И вас ждет наша рубрика «Сегодня в Америке». Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президентский дворец, где обычно живет и работает президент Саакашвили, сейчас...
Самая драка началась из-за недовольства участников и зрителей. Некоторыми
пятеро молодежных активистов еще в субботу были приговорены к
администрации. Народ Ирака хорошо знает, что демократия в их стране крайне важна.
Мой визит в Иорданию дает мне возможность выразить глубокое уважение мусульманам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.